пожалуйста, ближе к делу».
«Конечно».
Рэнли помолчал немного, потом продолжил. «Мы трое — это все, что осталось от небольшой группы людей, участвовавших во французском сопротивлении. Вначале нас было 9. 2 француза, Пьер Гурвиль и Жорж, 2 француженки, Жанна и Шарлотта, 2 поляка, Ян и Любиш, и 3 англичан, Гаррис, Мэлори и я».
«Понятно», — буркнул Коридон.
«Такие небольшие группки были ему хорошо знакомы. Во время войны он часто по долгу службы имел дело с горстками патриотов, действовавших самостоятельно и фанатично. В основном мы пускали под откос поезда», — рассказывал Рэнли. «Нам постоянно приходилось менять места, прятаться днем и выходить на операции по ночам. Мы проделывали чертовски сложную и опасную работу». Его единственный глаз зажегся лихорадочным блеском. «Нашим командиром был Пьер Гурвиль, человек необычайно отважный и сообразительный, замечательный человек. Я не стану утомлять вас мелочами. Скажу только, что ради Пьера мы были готовы на все. А без него ничего не смогли бы сделать. Он отлично разбирался в людях, знал, кому что поручить и как разумно использовать наши возможности. Он вдохновлял нас на самопожертвование. Жанна и Гурвиль любили друг друга», — тихо продолжал Рэнли. «Они составляли единое целое, если можно так выразиться. Это было не просто любовью, а нечто большим, слиянием двух умов, двух сердец, двух душ». Он посмотрел на свой стакан и нахмурил брови. «Из меня плохой рассказчик. Но вы должны понять, это очень важно. Они жили друг для друга. И друг для друга, не раздумывая, умерли бы. Трудно передать? Ладно, ладно», — пробормотал Коридон, пытаясь скрыть свое нетерпение. «Ну, а потом, очевидно, кто-то из вас предал этого Гурвиля». Рэнли бросил на него пронзительный взгляд. «Конечно, вам все равно. Вы ведь не знали Пьера». «Ну, в общих чертах, да, именно так». Коридон допил виски. Теперь ему было ясно, о чем пойдет речь. Предательство — обыденное дело на белом свете.
«Ну а я-то чем смогу вам помочь?»
«Сейчас объясню», — ответил Рэнли. «Буду, насколько получится, краток. Жанна, Мэлори и я попались. Мы отправились на задание и по собственной вине были схвачены. Не стану докучать вам подробностями. В гестапо знали, что мы из группы Гурвиля. Нас допрашивали. Но интересовались они только Пьером, так как пока он оставался на свободе, поезда шли под откос. Жанна и Мэлори присутствовали на моем допросе». Он поднес руку к шраму и посмотрел на Коридона с грустной улыбкой. «Я не продемонстрировал особого мужества. Я даже кричал, когда не мог переносить боль».
«Ничего удивительного», —
вставил Коридон, нервно усмехнувшись. «Да. Гестаповцы хотели знать, где скрывается Пьер, но мне удалось вытерпеть все. Наконец они устали. Надо сказать, что я был не в лучшей форме. Тогда они занялись Жанной. Я не сомневался, что от нее им ничего не добиться, но они думали иначе и старались вовсю. А потом вновь взялись за меня. Я потерял сознание. Позже Жанна рассказала мне, что произошло». Неожиданно он встал и стал ходить по комнате.
«Не могу понять, Мэлори раскололся. Не успели они за него взяться, как он заявил, что скажет все».
Воспоминания разволновали Рэнли. Его лицо выражало адскую муку. «Мне выкололи глаз, а рука была в таком плачевном состоянии, что ее пришлось ампутировать. Что касается Жанны, сами понимаете, что с ней вытворяли. Сколько же мы вынесли, и подумать только зря!» Он подошел к окну и посмотрел на улицу. «Когда со всем этим было покончено, нас троих поместили в одну камеру. Я сходил с ума от боли, у Жанны шла кровь. Мэлори держался в стороне и выглядел спокойным. Жанна буквально бросалась на него. Она плакала, кричала, поносила его последними словами, Мэлори же только раз открыл рот, чтобы сказать: «Ну неужели вы не понимаете, идиоты? Они бы мучили нас до тех пор, пока кто-нибудь не заговорил. Пьер поймет, это превратности войны».